Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. Продолжение беседы Александра Никифоровой с архимандритом Адамом Махаладзе о старцах Глинской пустыни на Иверской земле. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Первое приложение – Главе 4. «Архиепископ Иоанн Шаховской пишет, что есть истина?» — спросил Пилат, устоящий перед ним истины. «Если вы у самой истины, вместо того, чтобы любить ее и слушаться ее, будете спрашивать, что она такое, она будет безмолвствовать перед вами. Но если вы откроете перед истиной Христом свое сердце, ему верное, и станете просить истину Христа, чтобы Он вошел к вам, истина, живой Господь, послушается вас и войдет к вам, и будет светом ваших очей, силой вашего разума, духом ваших уст, величайшим смыслом и радостью вашей жизни. Сердце вне пространства и времени. Соединение его с Господом не зависит ни от каких условий этого мира. Лишь от внутреннего состояния веры, правды, чистоты и смирения человеческого зависит радость соединения человека с Богом. Господи, хорошо нам быть с Тобою всюду. Не вспомнить лишь о Тебе хорошо, не размышлять только о времени, когда Ты жил на земле, как человек, или о том часе, когда Ты придешь, но главное — пребывать с Тобой хорошо. В чем начинается наше пребывание с Господом? В желании соблюсти малейшую Его волю, исполнить каждое указание Евангелия, даже каждый намек Его заповеди. Пребывание с Господом выражается и в мире сердца, который превыше всякого мира. Он есть мир наш. Пребывание с Господом есть молитвенное, чистое, небесное, радостно-благодарное смягченность правдивого и покаянного сердца. Пребывание с Господом есть живое, непрестанное общение с Ним, хождение перед Ним и в Нем. Господь не только около нас, но Он и в нас, и Его любовь к нам и наша любовь к Нему есть самая великая сила мира.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. В сегодняшней передаче из цикла, посвященного Божественной Литургии, мы с отцом Андреем Спиридоновым, главным редактором радиостанции «Благовещение», продолжим разговор о том, что происходит во время первой части литургии проскомидии. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Ну что же, давайте продолжим двигаться, так сказать, во след тому, как в алтаре происходит облачение диакона и священника.
Ну да, вот мы сказали про орарий, который, кстати говоря, имеет тоже вот разные традиции украшаться. На нем могут быть вышиты кресты, а в некоторых случаях, ну просто более редких, как вот мы встретили в толковании, могут, к примеру, вышиваться изображения серафимов. Но, значит, с диаконом мы в данном случае, скажем так, покончили. Вот, он, значит, взяв благословение на облачение, сказав «благослови священнику», ну, или архиерею, если он сослужит архиерею. Ну, обычно архиерея встречает попозже, вот, за литургией, поэтому все-таки благословляет священник при облачении диакона, я думаю. Взяв благословение со словами, вот, «благослови владыка стихарь сарарем», облачается, а священник, значит, продолжает в свою очередь облачаться, значит, надев вот с той молитвой, с цитатой из пророка Исаии «подризник», священник надевает епитрахиль и читает молитву. Он крестит епитрахиль, целует изображение креста на ней и говорит: «Благословен Бог, изливая благодать свою на священники своя, яко мира на главе, сходящая на бороду, бороду Аароню, сходящая на ометы одежды его». Это цитата из книги псалмов, 132-й псалом, 2-й стих этого псалма. Что такое епитрахиль? Фактически, ну, исследователи говорят, что происхождение епитрахиля, оно связано с происхождением орария. То есть это, по сути, вдвое сложенный орарь.
В какой проекции?
В проекции, скажем так, ребрами, что ли, боковыми, так сказать, тонкими сторонами друг к другу, чтобы представить такую более широкую ленту. Причем сложенный так, чтобы, ну, вот, в том месте, где, так сказать, он сложен пополам, возникало бы такое отверстие такого размера, чтобы можно было надеть на шею его. То есть и получается таким образом епитрахиль, вдвое сложенная лента, которая висит вот спереди, сказать, спускается. И буквально слово «епитрахиль» с греческого, она означает то, что на шее.
Здесь все понятно,
здесь,
да?
Здесь, в общем, да, более понятно, чем с орарем. Вот, здесь мы в плане этимологии этого слова не находим такого множества толкований, потому что, ну вот, это буквально и с греческого прямое, так сказать, заимствование в церковно-славянском языке.
А символическое назначение – это то же самое, полотенце Христа из Тайной Вечери?
Да, отчасти да. А можно так сказать, что это и ярмо. Это иго Христово, который, так сказать, священник возлагает себе на шею, берет на себя. То есть иго служения Христу. Как Христос говорит в Евангелии: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко есть», говорит Христос. То есть, с одной стороны, ну, как сказано в Священном Писании, тоже Христос говорит, что если кто идет за мной и не берет креста своего на себя, тот не достоин меня. То есть, с одной стороны, следовать за Христом, идти против течения общей греховной жизни и собственного внутреннего течения, обуреваемого страстями, это брать крест свой на себя. Но это для человека благо, потому что с Божьей помощью это может стать для человека вполне осуществимым, это оказывается более легким в перспективе, ну, вечности, более легкой необходимостью, чем утонуть в грехе, потому что это для человека окажется в перспективе вечности более тяжелым, потому что может человек погубить. Вот. Что касается дальше символики. Ну вот, читаем одного из толкователей. Из этого символа он, священник, должен разуметь, какую получил благодать. То есть, что прежде на нем лежала обязанность совершать одно только дело – служение при таинствах. Теперь же он призывается к совершению таинств и к освященству во всей полноте его. Таким образом, возлагается на него большее иго, и он обязывается служить и пищись о всем деле священства. Потому он вторично опоясывается, как призванный к высшему делу. Но, видимо, здесь имеется в виду по сравнению с диаконом, что священническое служение, оно является в этом смысле уже большим. Это в большей степени совершение служению таинств, чем диакон, который вот использует орарь. А здесь орарь, сложенный вдвое, уже возлагается на выю, так сказать, на шею священника. Ну и в современном виде петрохиль, она просто уже, конечно, не прямо используется из орария, а это уже вот такое вот ленте, как вот сшитое. То есть оно может сшито быть и из двух полос, я такие встречал, и петрохилии, а может уже быть такой, ну, просто чисто орнаментально, так сказать, на уровне некого узора, как бы разделено на две части, но представляете себя единую такую плотную ленту, чаще всего так и бывает в наше время. Дальше читаем у, опять же, блаженного Симеона Фессалоникийского. И петрохиль означает совершительную и нисходящую свыше благодать Духа. Посему-то архиереи и священники употребляют ее при всяком священнослужении. Сверх того, епитрахиль показывает, что священник, подначален Христу, должен совершать службы, взирая на него как начало совершителя, внушает смиренно поклоняться игу Христа и с ним творить его дела, и ничего не делать без него. По элику без него невозможно совершить ничего, так как вся тем быша и бывает. Надо заметить, что священник без епитрахили, как минимум, ну еще поручи, ну хотя бы должна как минимум быть епитрахиль, не может совершать вообще ни одной службы, ни одного какого-то, ну, такого молитвенного последования. Даже вот, ну, и такие случаи бывали на практике, и это еще даже вот есть древняя святоотеческая рекомендация, что если нужно срочно, там, допустим, человек умирает, там, или еще что-то, его надо срочно там исповедать или причастить, а у священника нет с собой, да, никакого облачения. Тогда берется, например, полотенце или, ну, еще какая-то подходящая, допустим, лента, пояс, возлагается вот таким вот образом на шею и заменяет собой епитрахиль. Но если, допустим, что какой-то предмет, который прямо не являлся богослужебным, таким образом использовался, потом его полагается как-то сжечь, ну, утилизировать, не выбрасывая и не какое-то попираемое место и не используя уже вот в бытовом плане, потому что он использовался для совершения таинства. Это, кстати говоря, ну, такое тоже немаловажное свидетельство того, что христиане, вот мы православные, должны с великим благоговением относиться ко всему тому, что вот связано с устроением церкви, с богослужением. Я даже, что интересно, сталкивался с таким непониманием в некоторых людях этих вещей. Даже вот знаком был с одним бывшим алтарником, ну, который работал при одном храме, и одновременно его тоже пригласили в алтаре помогать за богослужением, ну, так, что называется, пономарить, там, так сказать, кадила подавать, читать там, вот, прибираться в алтаре. И, ну, этот человек, он как-то потом, в общем-то, отошел от всего этого, да и, можно сказать, и от церкви тоже отошел, но вот по разным причинам, но, вы знаете, одна из причин была то, что он начал спотыкаться о чрезмерно, как ему казалось, благоговейное отношение ко всему, что связано с внутриалтарным обиходом. Что-то вот его это начало как-то почему-то смущать. Ему начало казаться, что можно как-то и попроще. И... Ведь то, что связано, например, с причащением, вот мы о литургии говорим, да, вот, не дай бог, как говорится, как-то там вдруг святые дары будут там как-то пролиты, или куда-то что-то там, капля упала там на одежду ребенка, от которого причащали. Обычно это, в общем, вызывает потом проблему, как с этой одеждой быть, да, как это должно, или если не отстирываться, то, ну, что-то надо с одеждой делать там, или даже просто вырезать этот кусок одежды, нанеся ей, так сказать, какой-то тогда урон получается. И вот он, столкнувшись вот с этой, ну, просто вот на практике вот такими проблемами, начал этим смущаться, и у него вообще начали возникать проблемы восприятия святости, причащения и Евхаристии. Оказывается, такие вещи тоже бывают. Но вот вспомнив об этом, поскольку мы говорим о богослужебном обиходе, мы должны действительно вот заметить, что вековой традиции церкви действительно включается в себя то, что и священник, и диакон, они должны вот с таким благоговейным, трезвенным, осторожным отношением относиться и к сосудам, и к облачениям. Ну, кстати говоря, в традиции, например, есть же, что к престолу и жертвеннику могут прикасаться только диакон или священник, или архиерей. То есть миряне, например, даже вот те, кто там в алтаре помогают, пономарят, они обычно не прикасаются, не касаются престола и жертвенника. Ну и других священных сосудов, в том числе, вот, например, тоже вот чашу, там, лужицу, дискос, тоже имеет право касаться только священник или диакон. Я думаю, для людей, знаете, с таким вот протестантским, что ли, мировоззрением, им кажется, что это уж какое-то излишнее гипертрофированное, может быть, благоговейное отношение. Но на самом деле оно именно в традиции богослужебной, храмовой, совершенно находится на своем месте, потому что очень опасно утратить благоговейное отношение к тому, что происходит. Очень опасно утратить страх Божий. Как сказано в Священном Писании, что проклят всяк, исполняющий дело Господне с небрежением. И это говорит, в общем-то, ведь в Священном Писании сам Господь. И это вообще всем нам, христианам и священнослужителям, не в последнюю очередь, но очень серьезное предупреждение. Потому что стоит утратить вот это благоговение, то можно очень сильно ведь обжечься, можно сказать, пострадать, потому что при совершении богослужения, при совершении литургии мы имеем дело с самим Богом, который есть, в общем-то, огонь поедающий, попаляющий грех. А дерзость, небрежность в отношении к Богу, это, конечно, есть грех, за что человек, собственно говоря, может быть и наказан.
Thank you.
Напоминаю, что в цикле, посвященном божественной литургии, в том разделе этого цикла передач, в котором речь идет о церковных облачениях, выступает, рассказывает об этом протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радиостанции «Благовещение». Отец Андрей, пожалуйста, продолжите этот рассказ.
Ну, мы говорили про Епитрахиль, про ту ленту, которая с собой являет вдвое сложенный орарь, по сути, и который священник возлагает себе на шею. И повторюсь, что без этой самой Епитрахили не полагается священнику совершать никаких последований богослужебного молитвенного характера, никаких треб. Ну, кстати говоря, допустим, ну как вот, какие манипуляции священник с Епитрахилью осуществляет? Наверное, в большинстве случаев знакомые всем прихожанам, это когда при совершении исповеди Епитрахиль возлагается на голову исповедующего, кающегося грешника, и священник читает разрешительную молитву и крестит главу, совершает крестное знамение над головой того, кто только что исповедовался, покрытой вот концом этой ленты, этой самой Епитрахили, что вот является таким тоже весьма-весьма символически значимым. Причем вот в плане совершения таинства исповеди и покаяния здесь еще такая значимость еще в том, что священник, он недаром, как говорится, как я уже сказал, Епитрахили возлагается на шею священника как своего рода ярмо, как знак несения вот этого креста Христова, как знак служения, подчинения этому служению, добровольного взятия этого служения на себя. Как сказано у некоторых святых отцов вот, при чтении разрешительной молитвы по отношению к кающемуся грешнику, в вариантах этих молитв были такие слова, что «грехи твои на моей вые». То есть вот, в этом смысле священник, поскольку берет на себя иго служения Христова, он при совершении таинства покаяния в каком-то смысле участвует в покаянии. Он служит взятию этих грехов именно для их исцеления Господом, для их исцеления благодатью Божией. Вероятно, это, скажем так, происходит не в буквальном смысле слова, потому что, ну что значит, что вот, грехи того или иного человека вот, на том или ином священнике. Тут, как говорится, со своими бы, что ли, немощами и грехами разобраться. Но действительно, священник, он все-таки принимает участие свое тоже личное в совершении таинств, которым он служит. И, как мы уже отметили, понятно, что таинство совершает сам Господь по отношению к тому конкретному человеку, который пришел для того, чтобы спасительное для него общение с Господом обрести. И священник здесь прежде всего значим как некая благая и необходимая функция для совершения таинств. Но при этом его личное участие, оно, конечно, тоже имеет место быть, потому что в той или иной степени все равно это проходит через душу и сердце тоже священника. Но это проходит еще и в том смысле, и в той степени, что одновременно действует и благодать Божия через священника. И вот можно сказать, что парадокс священнического служения здесь, и вот это действительно ярмо, возлагаемое добровольно священником на свою выю, на свою шею, что и Епитрахиль собой тоже символизирует, оно, с одной стороны, означает и определенную тяжесть этого служения, потому что священник участвует и в прощении грешника, и восприятии его грехов покаянным. А с другой стороны, здесь же прямо действует и сопутствует благодать Божия, что священник не может не ощущать и не может не быть тоже этому причастен. И вот, кстати говоря, почему в этой вот молитве-то на облачение, при облачении в Епитрахиль, священник и говорит, цитата из псалма, что «благословен Бог, изливая благодать свою на священники своя, яко мира на голове, сходящая на бороду бороду Аарона, сходящая на метры одежды его». То есть без благодати, без излияния благодати, о чем свидетельствует и богослужебный обиход, богослужебные вот предметы облачения, невозможно совершение священнического служения, невозможно вообще существование церкви и спасение всех верующих во Христа.
Передача наша приближается к концу. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали песнопения Ивана Гарднера и Георгия Свиридова. А сейчас, в заключение передачи, прозвучит песнопение Павла Чеснокова, где солирует Александр Ведерников. Всего доброго!
Нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых, славных и всехвальных апостолов, святых, отец наших вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живосвятых отца нашего Николая архиепископа Мирлетийского, чудотворца, Мефодия и Кирилла, учителей словенских, святого равноапостольного великого князя Владимира, и живо святого
святых, Отец наших, сия Руси чудотворцы. Петра, Алексия, Ион и Филиппа, славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных, отец наших святых и праведных, Бог Отец Иоакима и Анны, и преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского, чудотворца, и всех преподобных отцев Костромского края покровителей, и всех святых, много милостиве Господи, услыши над грешных молящих до Тебе,
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
Благословенная Иверия. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир». Глинские старцы на Иверской земле. Передача пятая. Архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель Иоанна Богословского храма в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор наук, продолжает свой рассказ о глинских старцах в Грузии и рассуждает о смысле благословения и послушания.
Спасибо. Я слушала ваш рассказ, и я думала о смысле благословения. Мы сейчас как-то не придаем значения благословению. Мы часто очень поступаем по своей инициативе, и нам кажется, что мы умнее, мы лучше знаем все детали ситуации. Но, может быть, священник нас не понял до конца. Может быть, мы что-то не так объяснили. И часто мы очень ослушиваемся. Но вот вы видели людей, которые на самом деле умели слушаться. Вот какой смысл благословения и послушания этому благословению?
Послушание – рай, непослушание – ад. Так говорили старцы, так все время повторяла матушка Серафима. Своя воля хуже неволи. Если человек пришел за благословением, то он должен понимать, зачем он пришел. Вот очень часто, особенно вот в летний период, нам звонят: «Ой, я уже вхожу в поезд, да я уже в аэропорту прошел контроль, благословите меня на путь». Я говорю: «Знаете, я не контролер билета, чтобы сейчас компостировать ваши билеты. Когда вы решались, когда вы об этом думали, тогда надо было благословение взять. А сейчас что? Это не благословение, это просто «Господи, сохрани их». Это не будет благословение ни в коем случае. Так было вот у владыки Зиновия. Ну, он принимал много людей, и вот очень часто матушка Серафима сидела там. Владыка заставлял сидеть, потому что так воспитывают старцы. Ты должен сидеть и слушать, что там происходит. И вот так потихоньку немножко понимаешь. И вот приходят, кто там дом строит, кто там жениться кого-то ходит, там работы, вот целый день. И ему: «Благословите, владыка, благословите, владыка, благословите, владыка». А я, говорю, целый день сижу, и в конце говорю: «Владыка святый, сколько народу было, ни одному вы не сказали, Бог благословить. Почему так? Ой, батюшка. Они давно уже себя благословили. Благословение Божьим они не нуждаются». Поэтому он говорит: «Ну хорошо, да, Господи, во счастье, будьте здоровы, будьте это». А не Бог благословит. Вот это очень важно. Бог благословит. Как мы хотим жить? С Богом или без Бога? Вот это решается. И когда вот это не понимают люди, конечно, я понимаю, что уровень духовности, потенциал у каждого человека совершенно разный, но надо, чтобы хоть в этом веке монашествующие это поняли. А когда мы видим только свою волю, которая хуже неволи, так они и остаются в неволе у злых сил.
А почему слушаться лучше, чем не слушаться?
Слушаться означает получить готовый ответ. А не слушаться – это ставить эксперименты, где материалом является твоя судьба, твоя жизнь. Эксперименты бывают разные, и очень многие заканчиваются слишком неудачно.
Если мы подходим не к старцу, а к простому священнику, мы тоже должны неукоснительно послушаться, если просим благословения?
Смотря какое благословение, да. Вот с какими вопросами мы должны подходить и какие
решать сами,
ответы должны мы, священнослужители, давать, да. Почему-то сейчас очень распространено мнение, что священнослужитель – эксперт во всех делах, во всех областях. Это отнюдь не так. Принесите мне архитектурные рисунки, я ничего там не пойму. Я выскажу только свое мнение, какой стиль мне нравится, какой материал я предложил бы. Поэтому если ко мне подойдут за благословением, какой построить им храм, центрально-купольный или базилику, или в каком стиле, я скажу, что давайте это решим вместе со специалистом. Вы должны учесть место, почву и так далее. Поэтому я ничего не могу вам сказать. Не обязательно давать ответ. Вот это уже благословение. Я дал благословение пойти к архитектору, который занят строительством церкви, в другом случае дома и так далее. Вот благословение. Они прямой ответ. А некоторые вот так и дают. И главное, если и даст такой ответ, а он меня отослал кому-то. Не кому-то, а ты получил уже благословение.
Еще, когда я слушала вас, я думала о том, что вот, наверное, очень важны детали в жизни. То есть не бывает каких-то мелких вещей. Вот вы говорите, перекрестить ноги, сесть на кровать священника. Ну, кажется, это ерунда какая-то в нашем современном восприятии. Но вот с вашей позиции это вовсе не ерунда, очень из позиции старцев, а очень серьезные вещи.
Из мелочи состоит целое. Если в любом живом организме будут неправильные клетки, то весь организм будет неправильным. Так и наша жизнь, вот из этих живых клеток, из нашего поведения, движения нашей головы, руки, одеяния, от всего зависит, как мы кушаем, куда мы спешим, как мы говорим. Конечно, невозможно это все контролировать простому человеку. Для этого существуют монастыри, для этого должны существовать такие старцы, каким был отец Виталий. Не каждый старец вам скажет, что это очень важно. Потому что понимали, это не все. Но я скажу, старческий дух, он общий. Вот я читал простое письмо одного афонского монаха современного. Он послал это письмо грузинским чадам, знакомым, которых он узнал здесь, когда он был. Я был поражен словами, которые он написал в одном письме. Буквально то, что пересказывает, то, что Машка говорила, было в этом письме. Он говорил ему: следите даже за тем, как вы дышите. Потому что, когда мы в обществе находимся, вот, например, мы все слушаем телепередачу или радиопередачу вашу. Да, я стараюсь дышать чуть поверхностнее, чтобы никому не мешать вокруг. Когда я сижу в самолете, где-нибудь в зале, я стараюсь свои руки как-то держать, чтобы не побеспокоить соседа. И даже если очень великие христиане сидят рядом, они все тебя так притесняют, что и дышать, правда, уже не можешь. Я ничего не могу сказать. Этот человек не понимает, как надо жить с другими людьми. Это беда этого человека. И такой человек никогда не станет духовным. Если ты стараешься за счет других сидеть свободно, это означает, что все уже потеряно. И даже ему, если это объяснят, пройдут годы, пока он научится этому. Надо жить не за счет других, а надо жить, любя других.
подошла к концу пятая передача из цикла «Глинские старцы на Иверской земле», рассказывал архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель храма Иоанна Богослова в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук, член Национальной комиссии по биоэтике. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Пюхтицкого монастыря и ансамбля «Рустави». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Иван Сергеевич Шмелев, рваный барин. И вот я стоял у Киота и смотрел за стеклышко и ничего не видел. Слезы наполняли глаза. Я глотал их, я старался найти то, что я всегда находил у Киота — грустный покой. И я нашел его. «Теперь смерти нет, батюшка», — говорила когда-то мне няня, даря яичко. «Смертью смерть поправ». Это вспомнилось мне тогда, и я старался прогнать мысль о смерти, сделать так, чтобы не думать, что Василий Сергеевич умер. И казалось мне, что я добился этого. Я уснул с умиротворенным сердцем. Я не был на похоронах. Но знаю я, где нашел себе последнее место Василий Сергеевич. В праздник освящения плодов был я с отцом в ближнем монастыре, где за стенами покоятся мои близкие. Там пышно разрослись яблочные сады бок о бок с могилами, увенчанными крестами и памятниками. Там много часовен, гранитных глыб и надгробий. Там много успокоившихся. — Пройдем-ка сюда, — сказал мне отец. — Куда? И он повел меня вглубь монастырского кладбища. Отступили глыбы и величавые памятники. У самой задней стены под вербой, на свеженасыпанном бугорке, стоял железный крест, сделанный под березу. На нем жестяной свиток. Вот где теперь он, наш архитектор. — сказал отец. — Не забыл? И прочел я на жестяном свитке: не имеющий чина и звания, архитектор Василий Сергеевич Коромыслов. И еще ниже, славянской вязью: блаженни есте, егда поносят вас. А больше рассказывать нечего. Да, ты спрашиваешь про чертежи и про бледную девушку с голубыми глазами. Но тут уже нет сложных и трогательных событий. Скучна и монотонна жизнь, и много идет в ней своей незаметной чередой. Осенью того же года зашла к нам Настенька. Она пришла проститься. Но это была уже не та растерянная девочка, куда-то спешившая, комкавшая платочек, как было недавно. Она не делала реверансов, не путалась в словах, не одергивала черного передника. Стройная и покойная, с теми же прекрасными глазами, она просто и уверенно пожала руку отца, сказала: «Благодарю, благодарю вас за все», и еще раз пожала руку. В ней чувствовалась мне какая-то покойная сила. Она сказала, что получает место учительницы где-то далеко, что она теперь устроилась, что Миша поедет с ней. Она погладила меня по стриженной голове и потрепала по щеке. Отец сам проводил ее до двери и сказал: «Все-таки напишите, если что». Не знаю, писала ли она. Больше я ее не встречала, ничего о ней не знаю. А помню ее хорошо, особенно ее большие глаза, в которые были как будто вправлены кусочки неба. а Мишука мне так и не довелось увидать. А чертежи? Они отыскались года через два, и привез их почтеннейший Иван Михайлович. Он опять сошелся с отцом, строил ему дом, по-прежнему заходил к нам, по-прежнему жирно смеялся и дымил сигарой. А растолстел он еще больше. Оказывается, чертежи эти завалились у него за шкаф. А он, видишь ли, так не догадался туда заглянуть два года. Все перерыл в доме, а за шкаф-то, черт возьми, и невдомек было заглянуть. И смеялся же он над своей недогадливостью. Весело смеялся. Конечно, это грустно. Но что особенно грустно, так это то, что та бледная девушка тоже о них забыла. Прошло много лет. Я вышел в жизнь. Отца давно уже не было в живых. В груде деловых бумаг, расчетных и приходо-расходных книг нашел я эти синие листы и это измятое письмо. Как пламя пожара в темной ночи освещает всю округу, как солнце днем, так эти остатки прошлого сорвали серые покровы годов и стало предо мною далекое. И подумал я, что эти листы, быть может, явятся приветом издалека, последним «здравствуй, прости» из мира нездешнего для тех, кто связан был с Творцом их узами крови. Я сделал публикацию в газетах. Никто не отозвался. Может быть, уже нет милой бледной девушки с голубыми глазами. А может быть, забыли? Нет-нет, должно быть, публикация не попала на глаза. А может быть, и откликнется кто? Ты, мой друг, часто блуждаешь из конца в конец родной страны. Ты, быть может, встретишь ее, эту милую бледную девушку. Ее легко узнать. У нее такие глаза, ну, как кусочки неба. Скажи ей, что... Нет, не надо. Пусть лежат они у меня, эти синие листы. Я люблю их. Они для меня святы. Глядит на меня с этих листов оборванный человек, расхаживающий по балаганным подмосткам и получавший балаганные пощечины, и не только балаганные, неведомый, не имевший чина и звания художник. Он бродил, долго и мучительно бродил и не вышел на торную дорогу, но он лелеял в душе огромное, какой-то неведомый храм всесветный. Он молился в нем и плакал в мечтах о нем. Хотел бы собрать туда, в этот свой храм, всех, всех, и таких же, как он, огрызков жизни иных, всех. В этом храме не было бы места слезам. Да, какой-то чудесный храм носил он в чутком сердце своем. И не мог рассказать, и бросил на бумагу лишь остов, слабую тень, а душу храма унес собою. Смотрю на эти листы и строки, и скорбные розовые волнения из нежного детства движутся на меня тихой волной, и дорогие светлые лица стоят отошедшие, и бледное личико девушки с заплаканными глазами, глубокими голубыми, как небеса. Что? Я плачу? Нет, это так. Прошло.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.